Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку в Москве с 21 по 26 октября в Сокольниках. Вы сможете поклониться святыне Мурала, а также приобрести иконы, церковную утварь, книги и другую православную продукцию. С 21 по 26 октября в КВЦ «Сокольники», павильон 11.1, вход свободный. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Я с радостью приветствую в нашей студии нашего дорогого автора Анатолия Викторовича Конотопа, доктора искусствоведения. И сегодня мы вместе с Анатолием Викторовичем хотели бы поговорить с вами, поделиться с вами мыслями. Накануне значимой даты мы в этом году отмечаем 150 лет со дня рождения святой преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. Личность святой Елизаветы Федоровны настолько уникальна, ее жизненная биография настолько выдается из обыденных биографий, которые мы знаем, с которыми нас знакомят историки. И весь ее целожизненный подвиг заставляет нас всякий раз, как мы слышим это имя, содрогнуться, во-первых, от того разгула зла, которое попущено человеческим грехом совсем недавно. В исторических мерках это время ничтожное, это было совсем недавно. И мы видим, как быстро люди забывают о тех ужасах, которые буквально накрыли Россию в начале 20-го столетия. Сегодня во многих местах повторяется нечто подобное. Но, говоря о святой преподобной мученице Елизавете Федоровне, мы вспоминаем не только ужасы прошедшего, но мы видим необыкновенный свет Божий, который проливается на чтущих Бога и на исполняющих Его заповеди. Именно такой пример полной отдачи себя в волю Божию, служение человеку и своим ближним, исполнение евангельской заповеди. Нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя, говоря словами псалма, исполнила до конца святая преподобная мученица Елизавета Федоровна. Концерт в Московской филармонии в концертном зале имени Чайковского 4 ноября представляет собой мировую премьеру под общим названием «Путь ко Христу». Именно это действо Анатолий Викторович и Московский синодальный хор посвятили 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Анатолий Викторович, когда мы с вами встречались накануне этой записи, еще задолго до того, как, наверное, был запланирован этот концерт, вы рассказывали совершенно удивительно, как вы писали диск «Звезда неугасаемая», название этого музыкального альбома. Я бы хотел, чтобы вы рассказали нашим слушателям, над чем вы столкнулись в процессе работы над удивительным сборником, посвященным Елизавете Федоровне.
Я давно мечтал, понятно, что мечты наступают после того, когда ты ознакомишься с событием, жизнью, с человеком, с чем угодно. В любом лабиринте, скажем, нашей жизни есть факты, случаи, люди, подражать которым ты мечтаешь, увидеть еще раз ты мечтаешь. Вот у меня вот контекст мечты не угасал после того, как я ознакомился с удивительной жизнью будущей святой. Сохранилась объемная хроника ее жизни, достоверная, документальная. И мы там уже понимаем, потому что это прямые, искренние слова ее близких, ее близкого окружения, слова скромные, лаконичные, но за ними такая глубина характеристик человека, о которых они говорят, что не поверить этим простым, но искренним словесам просто невозможно. И не запомнить, и не желать, ну вот как-то принести в это удивительное жизненное описание и свою какую-то лепту внести, как современника. Ведь это право каждого, любого из нас. И что я мог сделать? Я за несколько лет до, скажем, условно, составления, скажем так, я потом подробнее назову, службы святой преподобной мученицы Елизавете, написал, и это было тоже событием, которое объявила русская патриархия. Это было в 2000 году на юбилейном соборе рассматривался вопрос о канонизации царственных мучеников и страстотерпцев царской семьи. Свершилось это. И я начал какое-то время работать над этой службой. Замысел был, на мой взгляд, интересным и плодотворным. Я понимал, что написать службу трех-четырехголосную, там, пятиголосную, ну, скажем, в стилистиках, которыми я овладел за годы учебы в консерватории, в аспирантуре, вообще в жизненном опыте. Видите, я в различных стилистиках, от музыки академической до джазовой, я ощущаю не только в своих слуховых или, так сказать, интересе в концертах, но и в собственном преломлении. Я пытаюсь это играть, как получается, или слушать, или анализировать, неважно. В общем, я понимал, что нужно что-то сделать такое, чтобы это шло от меня. И к тому времени у меня уже несколько дисков было. Мне приходилось древнерусские распевы, расшифровывая, очень часто встречаться с тем, что каких-то страниц, каких-то фрагментов, а иногда даже не фрагментов, а значительной части песнопения отсутствовали, понятно, потери в веках, это рукописи конца XVI, первой половины XVII веков, то, что меня интересовало, это период наивысшего расцвета певческого искусства на Руси, к нам еще не пришла портесная музыка, у нас еще расцветали стилистики древнерусские, их было несколько. И было чему, может быть, скажем, подражать, если можно так сказать. Но я решил по-другому. Вот те потери, которые были, а я хотел, чтобы то или иное произведение было составлено до конца, я изучал те фрагменты, которые все-таки рукопись донесла до нас, и по логике развития, по употреблению попевкам, я постепенно стал понимать принципы композиции разных стилистиков, знаменного распева, раннего знаменного многоголосия, потому что они везде, без каких-то правил, без принципов, без композиционной продуманной структуры не существует произведения. Мы сразу это услышим. И я решил, что службу царственным мученикам надо написать по принципу безвестных древнерусских певчих. Это принцип, ну, можно сказать, музыкально-мозаичный. Это небольшие попевки, небольшие музыкальные фрагменты, различные фитные образования, это тоже более продолжительные, но тоже, скажем, своеобразные блоки, только побольше немножко, чем попевочка большие. Из них конструировали мелодии, и я понимал, как это происходит. И вот я решил из известных фрагментов мелодических образований создать эту службу, с тем, чтобы оказавшиеся в сонме святых царственные мученики тоже воспевались на том языке, на котором мы славили всех наших русских святых в тот период. А техника создания этих фрагментов, она позволяла удивительно каким образом показывать свое отношение, свои критерии мелодической красоты и тому подобное. То есть попевки узнаваемы у тех, кто знает древние мелодии. Но таких произведений нет ни в одной из рукописей, которые получаются у современного автора, потому что все-таки мы отличаемся и своим композиторским мышлением, и своим опытом и тому подобное. Но и ощущаем, что это есть. Вот это была первая певческая служба в 2000 году, вот к этому юбилею. Но я ее написал несколько позже. Было очень мне трудно это сделать. Я оставлял потом, снова начинал, думал, ну, все-таки, может быть, написать четырехголосную или пяти даже голосную. Потом через какое-то время, не начиная этого, я снова за это принимался. И, конечно, я не принял, а был объявлен конкурс в Союзе композиторов, патриархия объявила. Ни на какой конкурс я уже не подавал, но служба получилась, диск мы издали, и началась запись этой службы с хором Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры. Прекрасный хор, талантливый регент Владимир Горбик. И все шло хорошо. Прошло несколько репетиций, нам примерно столько же и осталось, когда раздался звонок из Польши от митрополита Владимира, Польской православной церкви. Естественно, его помощник от имени его лица сообщил, что они на своем совете, заседании в этом году медаль Константина Острожского, которую ежегодно они присваивают зарубежным исследователям, в этом году они должны вручить мне. Вот так проголосовали за мой вклад в расшифровку польских рукописей и так далее. И вам надо, мол, приехать на какое-то время к нам и, значит, присутствовать на торжественном вручении филармонии, а затем посетить фестиваль, а затем поехать по некоторым храмам и так далее. Это очень важно для того, что будет позже. И я не мог согласиться на такой большой промежуток, объяснив его, что мы начали репетировать. Если мы прервем, и та поездка на 2 недели, то, простите, я должен буду снова нанимать хор. Это средства соответствующие, и мы уже поняли, как писать, потому что долгое время как-то так в эту стилистику еще хор не мог войти. И договорились, что я приеду на 3 дня. Проблема была еще одна. Все свои диски я стараюсь как-то соотнести в дизайне, в музыкальной традиции, потому что есть северные и средние, и особенно к записи, к тем местам, где они бытовали. Все диски мы, за исключением редких, может быть, 1-2 из 30 с лишним, мы записывали в храмах или прямо связанные исторически с теми событиями, где исполнялись эти песнопения, с теми монастырями, которые существовали рядом, или что-то такое, конечно, это было в округе, не обязательно точная географическая точка. И с царственным мучеником такая же проблема. Мне мои коллеги из Института искусствознания сектора древнерусской музыки, там были очень крупные архитекторы, Алексей Ильич Комич, и изографы, и другие исследователи, которые знали те периоды, не могли мне посоветовать какой-то храм, приближенный к тому, чтобы записать царственных мучеников. Не сохранилось у нас, знаете, все такие близко. Не просто он посещал какой-то храм, а вот семейный храм мне нужен был, где их храм, семья, ничего не было. И мы решили писать в подворье Троицы Сергиевой Лавры. А тут и это мешают нам и приглашают в Польшу. Я поехал в Польшу на 3 дня. Получил награду. И мне говорят, теперь в Гайновку съездим, там фестиваль международный, вы немножко послушайте хотя бы одно отделение, несколько хоров, и затем скажете свое слово, потому что все знают, что будет специалист, и нам это очень важно. Мы с архимандритом Супрасской Лавры оказались в этом большом зале, когда шел концерт. Я слышу, один хор плохо поет. Второй хор еще хуже. Третий хор я уже просто не мог слушать. И я говорю тихенько архимандриту, пожалуйста, каким-то образом, но надо отсюда уехать. Потому что я перед огромной аудиторией или ничего не должен говорить, или скажу то, что я услышал. Тут могут быть музыканты, а половина из других тоже услышали там. Пение фальшивое, понимаете? Это ж не конкурс энтузиастов, соприкасавшихся с церковной музыкой. Он это все делал, говорит, ну не переживайте, Анатолий Ильич, вечером тут недалеко город Беловеж, там живет мой коллега, мы посетим этот город, там живет наш коллега, в церкви служит, мы попробуем там зубровочки, там другие очень есть экзотичные моменты. А потом это по дороге на Варшаву, и мы поедем. Мы подъезжаем к городу Беловежу, и я вижу удивительный храм, русский храм, замечательный, купольный храм. Я спрашиваю, где мы, что это такое? Он мне говорит, это осенняя резиденция Николая II. Вот, посмотрите, еще егерские домики сохранились, перистили дворца, там железная дорожка, узкоколейка заросла. А вот мы посетим еще, помимо этого, сохранилось вокзальное здание. Мы туда зашли, огромный русский герб мозаично выложен, будто бы вчера закрытый дом, но это не работает, но там местные энтузиасты это охраняют, и другие места. А вот там, видите, издалека такой пирс, это набережная, где цесаревич сохранилась, рыбку любил в пруду ловить, и все остальное, вековые дуба. Я говорю, я отсюда не пойду, откройте храм. Пришел отец Корп, открывает храм. Все сохранилось в первозданном виде. Я читал о нем, но я думал, что его давно не существует, этого храма. Иконы, иконостас, оклады икон, китайский фарфор с позолотой. Все голубое с позолотой, весь, все сияет. Утварь сохранилась старая, все было. Немцы не тронули этот храм. Я молился, плакал, потому что я понимал, что это промысел Божий, понимаете, которому я сопротивлялся и искал все время, где записать. И я тут же, людям совершенно не знающим, что, как, а я им говорю, они соглашаются, мы здесь будем писать эту службу, в этом храме. Конечно, посидели, все, быстро на вокзал, я уже хотел уезжать. Приезжаю сюда, говорю, мы будем писать в Польше. Как? А мне некоторые говорят, Анатольевич, а деньги? Я не буду говорить, как нам сыпался дар. Откуда? Как? Мы с этим хором через неделю выехали в Польшу. Мы там записали, Краковская консерватория дала свое звукозаписывающее устройство, своего звукорежиссера, монтажника. В общем, все было сделано, чтобы мы там записали царственных мучеников в осенней резиденции в этом храме. Прекрасная акустика, замечательный диск получился. Вот. То есть опыт у меня уже был. Опыт был. Поэтому мне оставалось только дождаться, потому что на Западе примерно около 50 лет, как была причина в лике святых Елизавета Федоровна, а у нас этого не было. И писать для Запада, я понимал, что это совершенно бессмысленно, а вот нашего нет. То есть замысел этой идеи был. И опыт накопленный. Ну и вот так вот можно уже сказать, таким же образом была создана эта служба.
И ныне, и присно, и во веки веков. Amen.
Но ведь у вас не все так гладко здесь произошло в России. Вы тоже ждали определенного ответа свыше. И перепробовали на самом деле много и храмов, и коллективов, насколько я знаю. Не все сразу сложилось. Да и сама репетиция уже, когда все точки над «и» были поставлены, она тоже не удалась сразу.
Уважаемый Николай Владимирович, не было случая, чтобы при записи древнерусского диска не вот таких знаковых, как царственных, чтобы что-то не происходило. Первый диск мы писали с Анатолием Гринденко, древнерусский. Записывал известнейший звукорежиссер Кондрашин, сын знаменитого дирижера. Исчезли рукописи наши, потеряли. Никто не знает, куда. Не было случая. Ни одной. Ни у них, ни мои. Вся это не... И никто не помнит, мы брали или нет. Вот в какой-то сонамбулии все находились, и в это время что-то произошло. Понимаете? То есть силы, противодействующие этому, они ожидают только момента, чтобы сделать, казалось бы, нокдаун окончательный. Не происходило. Поэтому и тут я ожидал, что должно что-то произойти. Коротко могу сказать. Была написана служба, и я, естественно, первым делом есть Марфа Мариинская обитель. Я звоню начальнице, имя Рекона уже не работает там, и прошу меня принять. Представляюсь. И для чего? Она говорит, ну, можете рассказать это моему секретарю, она мне потом передаст. Я начинаю рассказывать секретарю, она говорит, я еще раз можно, я не все понимаю. Я говорю, ну, вы, наверное, в хоре поете, или вы регент, может быть. Нет, я швея, и поэтому для меня это очень сложно. Простите, Анатолий Витальевич. Я говорю, ну, я вам скажу просто, передайте еще раз. Я говорю, начальнице говорила, нам мы просим предоставить Покровский собор для ночных записей службы, когда движения не будет, будет тишина. И сказал, что служба будет в реальном таком всеночное богослужение, только временной сдвиг. Возгласы произносит митрополит Илларион. Я сказал, это все было договорено, какой хор рядом. Не было мне разрешено. Я спокойно, я знаю, что мешает. Я, оказавшись в Германии, я звоню в Дармштадт. Мне в Дармштадте служащий священник отец Иоанн говорит, Анатолий Викторович, они меня знали, я потому что по многим храмам бывал, с большим удовольствием примем, у нас прекрасный регент, выпускница Одесской консерватории, назвал ее, а я говорю, не сестра ли это такого-то моего друга, доцента, теоретика, очень талантливого. И... Да, 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 да. И, а у такого-то профессора училась, да, у него же. Еду. Я приезжаю туда, встречаюсь с ней, посещаю вечернюю службу и через 10-15 минут ухожу, потому что так плохо пел хор. Я просто не смог. Хотя она очень старалась, помогала ей вместо других какие-то голоса. Попросили послушать «Воскресенье» и «Воскресенье». Но так же плохо. Но потом надо было остаться, потому что они уже огласили это среди прессы. И я провел там просто беседу, лекцию о древнерусской музыке. А что касается этой, когда они задумываются, пришли вот по такому-то сигналу. Такой-то интерес нас будоражит. Мы ждем. Я говорю, ну, это надо еще проработать. Есть некоторые детали. Я, конечно, не назвал причину. И уехал. Не получился Дармштадт. Звоню в Иерусалим, в Гефсиманский сад. И говорю, разговариваю с матушкой Елизаветой. Она говорит, да, Анатолий Викторович, это возможно. Вы у нас, а мы знали друг друга, я там бывал и тоже рассказывал. Я всегда беру какие-то материалы, показываю, что это полезно для них. Договариваюсь на какое-то время, я прилетаю для записи диска, прихожу к ней, она каяться. Говорит, простите, пожалуйста, совершенно неожиданно, и я даже забыла об этом. Регента перевели в Вашингтон, кто-то там с регентом ушел или что-то плохо случилось. Ну, в общем, ее туда перевели, зарубежная церковь. Я просил, да, может быть, мы с Горнинским монастырем договоримся. Нет, вот такого еще нежелательно этот делать. Ну что ж, а без нее это просто невозможно было сделать, потому что она и регент, и все, и Иерусалим. И закончилось это тем, что очередной виток привел снова в Москву через год или через два даже поиска. Мне сказали, года три я не мог записать этот диск. И я, накачав уже мышцы, снова иду в Марфо-Мариинскую обителю, чтобы воочию мне было отвечено, что нет, не будет. Пустой двор. Это день, никого. И движется навстречу насельница какая-то. Незнакомая мне. Я подхожу к ней, чтобы узнать, где находится кабинет начальницы обители. Она мне отвечает: «Анатолий Викторович, я начальница». Я ее не знал. Она говорит: «Мы познакомились с вами в больничном храме на Ленинском проспекте. Я напротив живу и туда приходил, и с хором беседовал, и там какие-то лекции читал. Вот я из этого храма, а теперь нас батюшка уже и возглавляет Марфо-Мариинскую обитель». И тут же, когда я ей сказал, с полуслова было все открыто. Все. И ключи мне дали за неделю до начала. Вдруг вам понадобится еще акустику проверить. Я говорю, куда же я их буду носить? Ключи, говорит, которые держала в руках Елизавета Федоровна от храма. Вот такие вот. Ну, приняли замечательно. И условия составили, организовали нам работу. Вот так была написана эта замечательная служба, скажу объективно, потому что интонационный материал не мой, знаете. Ну, технический, ремесленник в данном случае, более не менее опытный, не могу сказать, что нет, составил эту службу.
Я хочу сказать, Анатолий Викторович, что вы немножко занижаете свою оценку и свое участие в этом деле, потому что вот даже такой маленький фрагмент, о котором вы только что сказали, апробирование возможных мест записи, ведь оно повторило, по сути, путь самой великой княгини Елизаветы Федоровны. Нашим слушателям не нужно повторять названия этих мест: Дармштадт и Гефсиманский сад, и возвращение обратно в Россию. Все, как было с самой святой Елизаветой Федоровной. По всей видимости, от каждого из нас, особенно от таких выдающихся людей, которые причастны к созданию таких творений, требуется определенный подвиг, чтобы преодолеть вот эти вот подводные камни, которые, может быть, совершенно несознательно нам воздвигаются людьми или не знающими, или, может быть, радеющими часто не по разуму, бывает такое, не ведают, что творят часто. И, может быть, это уже мое твердое мнение, не будь этих подводных камней, и не рождались бы такие великие творения. Мы знаем, что все гении прошлого, они тоже преодолевали все это. Это, кстати, часто нужно приводить себе на память, потому что ни одно доброе дело, как говорит Священное Писание, без искушений не принимается. Мы любим это повторять, но часто мы не представляем себе, что значит мастеру или творцу преодолевать вот эти искушения, возникающие порой на ровном месте, для того, чтобы создать настоящее шедевральное произведение. Я хочу сказать, что весь подвиг святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, он как бы сугубый, потому что вся ее жизнь с самого начала, она настолько отмечена перстом Божьим, если мы знаем о том, что самый простой жизненный крест, который человек несет со смирением, уже сподобляет его великих наград в Царстве Небесном, то что говорить о людях подобного уровня, которые, ну, прошли такие страшные мучения, чего стоит ее переезд, казалось бы, очень простой, в христианскую страну, английская принцесса, которая приняла здесь святое крещение, попала в чуждую абсолютно обстановку. Чего стоит ее отказ в семейной уже жизни от воспитания детей и вообще от детей? Это был подвиг двоих любящих сердец, великий князь Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, они сознательно приняли на себя этот крест. Чего стоит совершенно ужасная трагедия, которая произошла, когда она собирала своими руками разорванное тело Сергея Александровича после взрыва, и как она простила убийцу своего мужа. И, естественно, конечно, как она переживала, и наверняка она знала уже о совершенном злодеянии в Екатеринбурге. Как раз тогда началась, наверное, последняя стадия ее крестного пути, которая и закончилась в Алапаевске этим триумфом, триумфом победы христианской любви над князем мира сего, потому что только духовно слепые люди могут сводить все к простому расстрелу или избиению, или вот этим злодеяниям большевиков и, скажем так, остатков царской России и царских особ. Мы прекрасно понимаем, что произошло на самом деле. И когда нашли в этой шахте тело великой княгини Елизаветы Федоровны, то увидели, скольким она еще смогла принести утешение в эти последние минуты своей жизни. И вот эта херувимская, о которой рассказывали местные жители, которая слышалась еще долго из этих шахт, до тех пор, пока их не взорвали гранатами, она, наверное, продолжилась в Царстве Небесном, когда души праведников восходили к престолу Божию. Но сегодня многие забывают и о подвиге святых царственных страстотерпцев, и о том, какой ценой мы сегодня обрели возможность строить храмы, возрождать духовную жизнь. Не дай Бог нам забыть об этом и внешнем благополучием, внешней красотой, внешней позолотой, скажем так, заменить то внутреннее, к чему призывает нас Господь. В этой студии мы часто говорим об этом. Не дай Бог, все наше упование и все наши догматы свести к внешней красоте, внешнему спокойствию и, так сказать, к спокойному православию. Концерт, который состоится 4 ноября в концертном зале имени Чайковского, он начнется в 19 часов. Я думаю, это мировая премьера «Путь ко Христу» многих не оставит равнодушной, потому что уникальна как сама трактовка песнопений, уникален состав, уникальна вся аура этого действа. Во всяком случае, мне никогда не приходилось встречаться с подобным. Все, кто придет и посетит эту мировую премьеру, переживут, наверное, удивительные минуты в своей жизни, которые надолго с ними останутся. В концерте прозвучат песнопения Дня памяти святой преподобной мученицы по образцу распевов Супраасльской лавры XVI века, портесное пятиголосие праздничного чина новгородского Никола-Вяжежского монастыря первой половины XVII века. Исполнит московский синодальный хор, художественный руководитель и главный дирижер Алексей Пузаков. Вот мне бы хотелось, Анатолий Викторович, в завершении нашей передачи, чтобы вы сказали несколько слов о коллективе, потому что мы много говорим о синодальном хоре, но мало, наверное, кто знает, во-первых, что это за понятие синодальный хор, хотя и об этом мы говорим, и почему ваш выбор остановился на этом коллективе.
Этот коллектив, ну, можно сказать, возродился как идея современной жизни, современного функционирования древнего хора, который назывался хор патриарших, певчих, дьяков и подьяков. Но со временем традиции этого хора переросли не только в название синодальный хор, который также был из отборных, если можно так сказать, певчих, не только московского, скажем, региона, но это по конкурсу поступали, скажем, самые там, интересные по голосовым данным и талантам музыкальным люди. И совершенно своевременно, если можно так сказать, хотя бы, ну, если бы чем раньше было бы лучше, ну, слава Богу, что вот сейчас при нынешнем патриархе Кирилле этот хор был возрожден. Но проблема была с репертуаром. Ведь долгое время, пока мы не соприкоснулись, они пели музыку 19-го, 20-го, ну, чуть-чуть там конец 18 века. Замечательные произведения, но тех, которых не было в репертуаре синодального хора. Это тоже возможно. Но все-таки название требовало продолжения, соприкосновения с этими традициями. И вот я, слушая этот хор в разных вариантах, как музыкант понимал, что с ними можно все сделать. С ними можно. Это талантливые люди. И это произошло при записи нашего диска. Первые репетиции я отчаивался. Но когда мы оказались в храме, когда мы помолились, когда мы ощутили какую-то особую ответственность перед теми образами, даже которые у нас в песнопениях возглашаются. Это Господь наш, это святые Елизавета и Варвара, это и событийность какая-то. Видимо, это все переломил. Я совершенно не узнал хор. Он вдруг стал таким, каким он нужен, тихим и проникновенным. Пошло. Они почувствовали и пространство, они почувствовали и время, они почувствовали интонацию донесения этих образов до будущих слушателей и тому подобное. Вот так все и получилось. И потом я, естественно, их приглашал и на другие выступления. Так что пока у них это репертуар тот, который им нужен, чтобы соприкоснуться с той традицией. Уже никто не может сказать, что они, именуя синодальным хором поют там современную музыку, музыку современных. Они должны это делать. Хорошая музыка, я не могу ничего не сказать. Но должна быть и традиционная музыка, которая по художественным, вот в этом ее феномен той музыки, которую они воспринимают, что она сегодня воспринимается тоже как шедевры.
Я благодарю вас, дорогой Анатолий Викторович, за столь сердечный, искренний рассказ в нашей студии. Собственно, всегда, когда вы здесь появляетесь, мы говорим очень сердечно и искренне. И надеюсь, что наши слушатели это чувствуют так же. И те песнопения, которые сопровождали сегодня нашу передачу, я включил несколько треков из компакт-диска «Звезда неугасаемая». Они как бы осветили наш разговор, нашу беседу. И, наверное, вот простите уж меня за такую мысль, вы сказали, что теперь синодальный хор включил в свой репертуар эти песнопения, определенную певческую традицию. Но вот мне, например, трудно выключить сегодня эти песнопения из памяти и вновь прикоснуться, ну, к тому обыденному, что звучит повсеместно. Это всякий раз очень большой труд и подвиг невольный, потому что, как говорится тоже, попробовав сладкое, уже не возьмешь потом горького. По-моему, преподобный Нестор Летописец высказывал это, комментируя принятие святым князем Владимиром православия в далеком 988 году. Так говорили греки, которые, оказавшись на небе в Константинопольской Софии, услышали эти божественные звуки. Конечно, сегодня мы можем только приближаться к ним, но и за то приближение мы искренне благодарим вас, Анатолий Викторович. Хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям по поводу предстоящего концерта.
1 ноября исполняется 150 лет со дня рождения великой княгини Елизаветы. 1 ноября мы исполним эту службу на родине Елизавете. Вот это чудо для меня. В день ее рождения в родовом храме Марии Магдалены, он небольшой, выстроен Николаем II, этот храм выстроен на фундаменте русской земли. Со всех губерний российских свезли землю, чтобы на таком равнинном Дармштадте сделать большой холм, на котором высится эта божественная красота. Это действительно, он небольшой. И все будет транслироваться, видео и радио будут для многочисленных слушателей. А на следующий день состоится в Кафедральном соборе еще и концерт. Я однозначно говорю и уверен, что так как певчие, которых мы отобрали для поездки, это камерный состав, на родине, на ее земле, так исполнят, что мы это должны сохранить обязательно в своей слуховой памяти. А 4 числа мы возвращаемся, едем только для концерта 2 дня и возвращаемся назад с тем, чтобы 4-го для вас, дорогие наши слушатели, показать красоту древнерусских распевов. Приходите, пожалуйста. Наш концерт будет иллюстрироваться очень интересными документальными кадрами из жизни святой Елизаветы. Непрерывно поет хор, и адекватная историческая среда кадры будут показаны на 2 экранах.
Я думаю, что отблеск этого звучания и вообще всей этой атмосферы из Дармштадта вы привезете сюда, и здесь он получит еще большее воплощение, Анатолий Викторович, и слушатели это смогут оценить. Мы приглашаем наших слушателей на мировую премьеру, которая называется «Путь ко Христу». название, вроде бы обыденное для каждого православного человека, это, по сути, краткий конспект его жизни.
Да.
Анатолий Викторович, почему вы выбрали такое название для мировой премьеры?
Ну, знаете, вот это была запоздавшая радость моя, потому что первая радость была, когда я взялся за службу, писал ее, когда она получилась, когда мы прослушали и выпустили диск. Но вот когда замысел появился, юбилейный замысел, я снова обратился к архивам, чтобы продумать вот слайд-шоу, какое это, если можно так назвать, ну, каким-то дополнительным документом. И совершенно в таком не акцентируемом собирателями историческом тексте, не подчеркнутом, а вот такое идет описание бытовое, заказа, приглашение выдающихся наших авторов при строительстве Покровского собора и росписи Нестерова. Специальных заказов не было никаких. Тематика, да. Понимаете, опытнейший наш, один из гениальнейших живописцев, прекрасно это все воплотил. Но один заказ все-таки был озвучен великой княгиней. Она попросила над, в большой арке, над трапезной, в люнете свободно, поместить только одну картину. Не серию такую, которая была там в храме и так далее, а только одну. И назвать ее «Путь ко Христу». Никаких других пожеланий, как на предыдущие темы, мы знаем, там несколько картин прекрасных и мозаичных, не к этой. И она была воплощена. Удивительно, Христос в белых нарядах, Он на лесной опушке как бы появляется из этого света, этого отраженного солнечного луча, как видение и вместе с тем образное видение, ощущаемое. И ряд людей, которые молились, они вот с такой радостью, невыраженной в мимике, встречает вот это явление. Выражена замечательно эта картина.
Пришел не только храм, пришел не только репертуар, но пришло даже название.
Да.
Промыслительно.
Да, да. Пришло и название.
Дорогие наши слушатели, я напомню, что 4 ноября во вторник в концертном зале имени Чайковского состоится мировая премьера «Путь ко Христу» к 150-летию со дня рождения святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Составление и обработка распевов, восстановление партитур, редакция многоголосия. Анатолий Викторович Конотоп, наш автор, который сегодня еще раз дал нам возможность прикоснуться к удивительным музыкальным моментам. Сегодня звучали песнопения из компакт-диска «Звезда неугасаемая». И еще раз сегодня мы дышали воздухом вечности. Благодарю вас, Анатолий Викторович.
Я также сердечно благодарен.